Антон Чехов. «Черный монах». Читает Александр Татаринцев. Часть первая. Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем-доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же, пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить, и он решил, что ему в самом деле нужно проехаться. Сначала, это было в апреле, он поехал к себе в свою родовую Ковринку и здесь прожил в уединении 3 недели. Потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше 70 верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением. Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки, и здесь оканчивался обрывистым, крутым, глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы. Внизу нелюдимо блестела вода, носились жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и во фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал 30 десятин, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса. То, что было декоративной частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой. Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груши, имевшие форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив, цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками. Коврин приехал к Песоцким вечером, в 10:00. Таню и ее отца, Егора Семеновича, он застал в большой тревоге. Ясное звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город, и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в 1:00 пройдется по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семенович встанет в 3:00 и даже раньше. Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семеновичу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный густой едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат. И эта строгая педантичная правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью. «Я еще в детстве чихал здесь от дыма», — сказал он, пожимая плечами, — «но до сих пор не понимаю, как этот дым может спасти от мороза».
«Дым заменяет облака, когда их нет», — ответила Таня.
«А для чего нужны облака?»
«В пасмурную облачную погоду не бывает утренников».
«Вот как?»
— он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.
«Господи, она уже взрослая», — сказал он. «Когда я уезжал отсюда в последний раз, 5 лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей. Что делает время?»
«Да, 5 лет». Вздохнула Таня. «Много воды утекло с тех пор».
«Скажите, Андрюш, по совести», — живо заговорила она, глядя ему в лицо,
— «вы отвыкли от нас?»
«Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею интересную жизнью. Вы величина. Отчуждение так естественно. Но, как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право».
«Я считаю, Таня».
«Честное слово?»
«Да, честное слово».
«Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой от того, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть».
Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какой стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, из полей доносился крик перепелов.
«Однако пора спать», — сказала Таня. «Да и холодно». Она взяла его под руку.
«Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад и больше ничего. Штамп, полуштамп», — засмеялась она, — «апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка. Вся наша жизнь ушла в сад. Мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала».
Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться. В положении их обоих это так возможно и естественно. Эта мысль умилила и насмешила его. Он нагнулся к милому озабоченному лицу и тихо запел.
Онегин, я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну.
Когда пришли домой, Егор Семенович уже встал. Коврину не хотелось спать. Он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семенович был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздаю хоть на одну минуту, то все погибло.
«Вот, брат, история», — начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. «На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло. Отчего это так?»
«Право, не знаю», — сказал Коврин и засмеялся.
«Всего знать нельзя, конечно. Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии».
«Да, читаю психологию, занимаюсь же вообще философией».
«И не прискучит?»
«Напротив, этим только я и живу».
«Ну, дай бог», — проговорил Егор Семенович, в раздумье поглаживая свои седые бакины. «Дай бог, я за тебя очень рад. Рад, братец».
Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями в облаках дыма.
«Кто это привязал лошадь к яблоне?» — послышался его отчаянный душераздирающий крик. «Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне! Боже мой, перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили, пропал сад, погиб сад, боже мой!»
Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможденное, оскорбленное.
«Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом?» — сказал он плачущим голосом, разводя руками. «Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне. Замотал, подлец, вожище туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково? Говорю ему, а он толкач толкачом и только глазами хлопает. Повесить мало!»
Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.
«Ну, дай бог», — забормотал он. «Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад. Спасибо».
Потом он все той же быстрой походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия. Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая, и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное. И вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек со сливками, сытными сдобными кренделями. И эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе. От них в душе было тесно, но хорошо. Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.